Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему собор Парижской Богоматери называют сердцем города? И как там оказался терновый венец Спасителя? Вход Господень в Иерусалим. Зачем верующие приходят в храмы в этот день с вербой? Какая реабилитация помогает детям с ДЦП и как их поддержать? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Пожар в Нотр-Дам в Париже в этот понедельник – история, которая мало кого оставила равнодушным. Хочется в первую очередь сказать огромное спасибо пожарным, которые очень добросовестно и продуманно делали свою работу. Полмира советовало им, что нужно делать. Люди возмущались, что собор неправильно тушит и так далее, а они просто делали свое дело и в итоге максимально сохранили Нотр-Дам. В соборе обрушился свод, там были деревянные перекрытия, раньше ведь только так и строили. Но алтарь уцелел, многие витражи сохранились, и даже картины внутри собора пострадали в основном от копоти, а не от пламени. А значит, их можно восстановить. И все это заслуга пожарных. И лично мое мнение, еще и всех тех людей, кто молился о спасении собора. Многие святыни, которые были в Нотр-Дам, тоже уцелели. Терновый венец Христа спасен благодаря действиям капеллана пожарной бригады, священника Жан-Марка Фурнье. И это, конечно, еще один человеческий подвиг. Нет сомнений в том, что Нотр-Дам восстановит. Во Франции сейчас объявлен сбор средств, и опыт такой есть. Амьенский и Реймский, например, соборы тоже ведь восстанавливали после сильных разрушений во время Первой мировой войны. Наверное, хорошо бы сейчас вспомнить, почему именно Нотр-Дам называют сердцем Парижа, и как там, собственно, оказался терновый венец. На связи с нами историк-богослов Тимофей Китнес. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, рядом с Нотр-Дам, там даже это вот отмечено на площади, так считает традиция Гальской церкви, проживала одна из самых замечательных святых, наверное, Парижа, святая Женевьева или святая Женевьева. Она сейчас внесена в святцы Русской Православной Церкви. Она как раз ходила и молилась, возможно, в тот храм, это было в IV веке, который стоял в конце IV, начале V века на месте нынешнего Нотр-Дам. Да? И так вот получилось, что действительно вот те соборы, которые возводились, вплоть до нынешнего, который стал возводиться в XII веке, они всегда были для Парижа значимы. Вот люди туда ходили молиться, и святой Герман Парижский, святая Геневьева, и многие-многие другие. Но, разумеется, особое, исключительное место он занимает в XIII веке. Строительство этого собора, оно продолжается, еще его строят буквально всем миром. Известны случаи, когда для того, чтобы вылить колокола, не было на это достаточно средств, и парижанки приходили и бросали украшения, там серебряные какие, могли, чтобы вот получилась вот эта вот общая вот масса для колокола. И много таких вещей. Символика этого собора, она утверждается не просто его центральным положением, а действительно это был некий образ небесного Иерусалима, в буквальном смысле этого слова, куда парижане прибегали при всех своих вот нуждах, бедах подчас и с любовью его украшали. Тот же вот Людовик IX, замечательный благочестивый король, специально для Парижа привез уникальные святыни, ценности, которые он выкупил у лукавых венецианских банкиров за огромные деньги для того, чтобы они могли благочестиво сохраняться именно в Париже. И сначала эти святыни пребывали в специально устроенной для них дворцовой часовне Сен-Шапель. О каких святынях идет речь? Речь идет о терновом венце Спасителя, о части животворящего древа, там камень от гроба Господня и гвоздь. И, конечно, святыни очень почитались, и когда над ними нависла очень серьезная опасность во время французской революции, там же настоящее беснование творилось, сожгли мощи святой Женевьевы, уничтожили огромное количество и людей, и храмов, и святынь. И вот в этот момент особым промыслом Божьим вот эти вот великие святыни Единой Христианской Церкви, они не были уничтожены революционерами. Они были сданы по распоряжению Робеспьера в так называемый антирелигиозный музей и таким образом были сохранены. Откуда потом по распоряжению Наполеона и были святыни возвращены церкви. И с тех пор, видите, Сен-Шапель восстановили. Ее очень сильно тоже в свое время разрушили. Но Сен-Шапель восстановили, но было решено, что все-таки такие значимые святыни, для всего, причем значимые для всего христианского мира, должны сохраняться в сердце Парижа, в Нотр-Дам. И замечательно, что 15 лет назад было принято решение эти святыни, то есть святой терновый венец прежде всего, часть животворящего древа, и гвоздь выносили каждую первую пятницу каждого месяца. А вот в Страстную пятницу эти святыни были доступны в течение целого дня. Причем было такое понимание, что не только западные христиане, но перед ними будут молиться и христиане восточной традиции, православной. И очень здорово, что к святыне можно было не просто помолиться у нее в определенные часы, но также подойти, приложиться к святыне, приложить иконки, крестики. И замечательно это было организовано. И не случайно, что именно в Нотр-Дам-де-Пари патриарх Алексий II, совершая вот паломничество во Францию, именно там молился у тернового венца, и это было событие, которое до сих пор вспоминают. В тот день мы сами были там свидетелями этому. Вокруг патриарха, вокруг его молитвы, ну, наверное, весь Париж приехал. Половина Франции, и был точно весь русский Париж, и вся русская Франция собралась, потому что собор был полон, как добрые средневековые времена. И патриарх молился у этой великой святыни, у тернового венца, и прикладывался к ней. И, кстати, подарил для собора тоже очень почитаемую в соборе святыню список иконы Божьей Матери Владимирской. И она была помещена в соборе Нотр-Дам в очень таком значимом тоже вот месте, рядом с почитаемым образом скульптурным Божьей Матери Покровительницы Парижа.
Примечательно, что весь мир как-то очень откликнулся, и сострадания много в людях в самых разных концах света, и, конечно же, в России тоже. Но вместе с тем, вот знаете, как многие говорят, да, сейчас Нотр-Дам будет восстановлен, но ведь и в России тоже много храмов, которые в восстановлении нуждаются. Хорошо бы, чтобы на них тоже обратили внимание.
Да, безусловно. Вы знаете, когда такие вещи происходят, это в каком-то смысле слова становится действительно испытанием. Испытанием для людей, которые живут в этом месте, рядом с этим местом. Насколько оно, это место для них действительно значимо. Мы знаем, что вот и собор Нотр-Дам переживал очень сложные времена. Он был разоряем от революционеров и чуть было не разрушился в 19 веке, так как здание находилось в аварийном состоянии. Кстати, вот известный роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» сыграл в том смысле положительную роль. На собор снова тогда, когда прочитали роман, обратили внимание и нашли, и парижане прежде всего нашли средства для того, чтобы восстановить очень значимый для них храм. Сейчас будут восстанавливать, конечно, и это будет тоже вот проверка, насколько вот это место для людей современных, вот сейчас, не когда-то в Средневековье, вот сейчас, ныне живущих, насколько оно, это место важно для них. И я вот думаю, что мы, пережившие в свое время колоссальную трагедию историческую, да, разрушение огромного количества храмов, церквей. Сейчас вот идет тоже такое вот время созидания, собирания камней. И вот каждый храм, который находится не где-то далеко, а вот рядом, который находится, быть может, действительно в состоянии, когда надо совершить некое движение, толчок, обратить на него внимание, кого-то пригласить, просто прийти помолиться. И обязательно эта молитва и желание будет услышано. Поэтому, конечно, вот то, что произошло в Париже, каким-то образом может повлиять и на те места, которые находятся и в России. Ведь и у нас тоже свои храмы, и у нас тоже огромные святыни. И почти ведь в каждом месте, в каждом вот уголке, где когда-то стоял храм, где когда-то был монастырь, были свои люди, которые молитвой, своим подвигом, они это место действительно созидали. И ну, в этом смысле для работы, и для подвига, и молитвенного, и деятельного очень-очень много места. И каждый может в каком-то смысле слова тоже для Бога, для Христа начать вот эту вот работу вот здесь. Как парижане начнут там у себя в Париже, так вот каждый христианин православный может вспомнить и принять участие вот в создании, созидании храма, как может. Да? То
есть, слово, для нас это тоже проверка.
Для всех проверка. И для парижан, для всех христиан.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо большое.
Тимофей Китнис, историк, богослов, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, в праздник входа Господня в Иерусалим, в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Иоанна, где описаны события, предшествующие Страстной неделе. Господь, да, входит в Иерусалим верхом на молодом осле, воплощая в жизнь пророчество о том, как это сделает Мессия. А накануне происходит вот что. Дальше я цитирую евангельский текст. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Логика Иуды, в общем-то, вполне понятна, если отбросить, конечно, то, что он был вором. И вопрос, зачем тратить столько денег на Христа, если эти же деньги можно раздать бедным, это, конечно, вопрос, который в наше время тоже часто понимают. Попробуем с ним разобраться, и в нашей студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Лионове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Непростой вопрос, как мне кажется. Вам, как пастырю, виднее. В переводе на современный русский язык он звучит примерно так. Зачем золотые купола, дорогие иконостасы и вообще пышное убранство в церкви, например, если эти деньги можно раздать бедным? Разве Богу нужно вот все это богатство?
Ну, я не стал бы употреблять именно такое сравнение, потому что, например, святителя Иоанна Златоуста, когда судили за преступление и потом отправили в ссылку, одним из пунктов обвинения было нецелевое использование средств. Деньги, пожертвованные на мраморные колонны для храма, он пустил как раз на нищих.
Ну, правильно сделал, наверное.
Конечно, правильно сделал. И Христос здесь не говорит, что не нужно помогать нищим. Во-первых, недаром здесь говорится о мотивации Иуды, что не о нищих он заботился, а о себе. Потому что он носил с собой коробочку, куда люди опускали пожертвования для общины Христа. Ну, и потихонечку оттуда что-то там, то ли это просто сердце его грело, то ли он действительно оттуда, значит, воровал. Поэтому он и подумал, вот сейчас продать бы это вроде как для нищих, да? А на самом деле он бы сам обогатился. Поэтому нужно понимать, что этот эпизод не против нищих, а это один из многих поступков Христа, через который он пытается вразумить Иуду. Есть несколько таких со стороны Христа намеков, да. «Один из вас предаст меня». На Тайный вечер. Не сказал: «Иуда меня предаст», да? «Эта женщина готовит тело мое на погребение». То есть он как бы Иуде говорит: «Ты же меня договорился предать, а меня убьют в конце концов. Может, что-то до него дойдет, может, Иуда бы послушал, ой, а почему он говорит о своей смерти? Неужели то, что я его предал, закончится вот так трагично? Может, просто в тюрьму посадят?» То есть нужно понимать это событие вот именно в череде событий Страстной недели, а там есть вот моменты, как Христос пытается спасти Иуду. Это первый момент. Второй момент. Христос говорит: «Нищих всегда имейте с собой». То есть вы и так всегда им обязаны помогать. Появились ли у вас деньги за счет продажи вот этого вот дорогого благовонного масла или нет, вы все равно должны помогать. А вот сейчас, да, вот эта женщина этим самым приготовила меня на погребение.
Иными словами...
Не отделайтесь от нищих 300 монетами, а всегда им должны помогать.
То есть выбор не стоит либо Богу, либо нищим, конечно. То есть там детям, которые нуждаются в лечении.
И тем, и тем.
И тем, и тем, обязательно причем.
Да.
А возвращаясь к Иуде, получается, что предопределения в отношении его судьбы на самом деле не было, ведь у него был выбор,
конечно.
Получается.
Христос его пытался вразумить. А уж последние слова, которые Христос бросил в спину Иуды: «Не да будь ты проклят, а что задумал, делай скорее».
Но разве таким образом Спаситель не подталкивает Иуду к этому шагу?
Ну, смотрите, вот мы с вами, допустим, очень хорошие друзья, а я вас тайно предал, причем самыми негативными для вас последствиями. И вы, глядя на меня, печально говорите: «Ну что, что задумал, делай скорее». Как вы думаете, как нормальный человек отреагирует на такие слова?
Провалится сквозь землю. Да.
Это очень трагичный персонаж. Как мы помним из евангельского повествования, ведь до того, как Иуда пришел со своим предложением, они же уже приняли решение убить не только Христа, но и Лазаря.
Вы имеете в виду первосвященники?
Да, да, уже решение было принято. Ну и, конечно, трагично она на фоне раскаяния Петра, потому что раскаяние Петра, оно вроде как намекает, что Иуда тоже же мог раскаяться, и Христос бы его простил. Но почему-то что-то ему помешало это сделать.
Очень важный момент, что, конечно же, действия Иуды были результатом его собственного выбора, что он в этом смысле не тот человек, которого поставили на эту роль, и он просто ее исполнил.
Да, он не кукла, а Господь никому не желает погибели.
Спасибо вам за этот комментарий.
Пожалуйста.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вход Господень в Иерусалим – это праздник, который в народе называют «вербным воскресеньем». Название связано с традицией приходить в храм в этот день и вечером накануне с вербами, а в храме их освящают. Вообще, в оригинале, конечно, это были пальмовые ветви, ими люди устилали путь Христу в Иерусалим, когда приветствовали его как Мессию. Но с пальмами в нашем климате сложновато, их заменили в итоге на вербы, которые к этому времени всегда уже распускаются. Это хорошая традиция, но ведь это всего лишь традиция. И, конечно, главный смысл праздника «Вход Господень в Иерусалим» не в том, чтобы осветить в храме вербу. Почему тогда эта традиция сохраняется, в чем ее смысл и как правильно к ней относиться? Попробуем разобраться, и на связи с нами Адриан Гусейнов, преподаватель православной гимназии, лидер музыкального коллектива «Ихтис».
Здравствуйте, Алла.
Как вы думаете, где здесь правильный баланс отношения к традиции, критического ее осмысления и следования ей?
Ну вот ключевое слово здесь – баланс, на самом деле. Есть две крайности. С одной стороны, это впадение в суеверие многоразличное, особенно связанное с вербами, если говорим об этом празднике, да, о вербах. Потому что там чего только не понапридумывали за все это время. Стягают там друг друга после службы и там вплетают там волосы, чтобы голова не болела, глотают почки эти. Не буду все пересказывать, чтобы еще, не дай бог, не соблазнить. И, конечно, надо народ просвещать, от этих суеверий ограждать, но вместе с тем в последнее время есть такая тенденция, которая меня в недоумение будет и смущает, потому что многие даже отцы, которые занимаются и, конечно, сочувствуя людям, пытаются их просвещать, они почему-то с водой все время выплескивают младенца, что называется. Потому что, просвещая людей, не впадать в суеверие, не ставить сами вербы выше смысла праздника, да, открывая сам смысл праздника, они почему-то, при этом почему-то вот пытаются сами традиции тоже ни во что вменить. Хотя и то должно делать, и этого не оставлять. Конечно, на первом месте смысл праздника, надо, конечно, об этом говорить, но вместе с тем традиции – это как красивые ризы праздника. Зачем их совсем устранять, тоже непонятно. Потому что пальмовое воскресенье, да, вот, а у нас вместо пальмы, у нас вербы – это первые ветки, которые цветают к Пасхе. И мы, да, тут надо еще вот что сказать, что когда люди встречали шедшего Христа, они его встречали как царя, отца на вышних, благословен гряды во имя Господне, встречали как царя. И, конечно, в основном бачки говорят, что этот же народ потом кричал «распни», это действительно так, но здесь надо обратить внимание на то, что когда встречали его, Христа Бога, он принимал такое приветствие, потому что он есть царь царей, он принимал это приветствие, он их не укорял. И надо вспомнить, кто говорил, пусть они замолчат, скажи, чтобы они замолчали, кому он ответил. Фарисеи были его противники, он сказал, что если они замолчат, камни его запилят. То есть в этом была правда. И мы, когда идем с вербами на службу, мы тоже подчеркиваем, что мы соучаствуем, мы тоже, помимо Бога, мы его считаем царем тоже. И мы его встречаем как царя, и в этом смысле верба – это наше внешнее оформление, не более того. Но, с другой стороны, это такая, в общем, это традиция хорошая, от нее не стоит просто так вот взять и вот не... Другое дело, что если сложилось так, что вербы не нашли, не купили, у меня были такие пару праздников, я совершенно об этом не переживал, ничего, есть возможность, есть верба, вот. Но если что-то вдруг не получилось там или что-то, конечно, от этого расстраиваться не стоит. Тут просто важно, действительно, имея в виду главное, да, что главный Христос, не впадать в такую уж западный рационализм, то, что так можем протестантами просто стать, если сейчас вот все выкидывать, все традиции. Повторюсь, надо и то делать, и этого не оставлять.
Спасибо вам за глубокое такое объяснение, а можно житейскую подсказку от вас услышать? А что вы с вербой делаете потом?
Ну, вы знаете, здесь есть несколько вариантов, которые я встречал. Не надо делать одного, не надо вербы выбрасывать просто в мусорку. Это вот точно я могу сказать, потому что не потому, что мы придаем какое-то мистическое значение вербам, что они сами по себе святые, но все, что освящалось в храме, оно так или иначе, если не является святыми, то несет на себе, ну, как бы, печать святости. И поэтому даже бумаги и мусор из храма не выбрасывают на общую помойку, оно сжигает. И вербы в этом смысле самое простое сжечь. Кто-то на сочельник сжигает, кто-то просто перед вербами сжигает старые вербы. Кто-то, интересно, тоже пытается ставить их в вазу с водой, чтобы они пустили корни, и потихоньку высаживают. У кого-то даже получается красиво, если получится высадить такую вот аллею своей жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, да, с Богом.
Адриан Гусейнов, преподаватель православной гимназии, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно говорим о людях, которым нужна наша помощь, и тех, кто оказывает им поддержку. И сегодня хочется рассказать об одном уникальном месте, которое есть в Москве. Это Марфо-Мариинский медицинский центр милосердия. Там несколько направлений есть, по которым люди проходят лечение, и, конечно же, это бесплатно. И одно из таких направлений – реабилитация детей с детским церебральным параличом. Чем больше средств удается собрать на эту работу, тем больше детей получают помощь. А что за помощь это и как поддержать центр милосердия, узнаем у главного врача Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия Ксении Коваленок. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Ксения.
Здравствуйте. Марфо-Мариинский центр милосердия, совместный проект «Служба милосердия» и Марфо-Мариинской обители, работают уже 9 лет. Открылся он благодаря профессору Ксении Александровне Семеновой, известному неврологу, который, в общем-то, начал заниматься детьми ДЦП, первой в России, так вот отдельно, именно реабилитацией. Она практически вывела их из психиатрической клиники и доказала, что это заболевание нуждается в реабилитации. И тогда дети могут жить и социализироваться в обществе могут. Дети у нас приходят от 1,5 до 18 лет на курсовую реабилитацию комплексную. То есть комплексная – это значит, что у нас есть и ОФК, и логопеды, и психологи, и социальная адаптация, служба. И мы стараемся такой комплексный оказать именно эту помощь. Неврологи, реабилитологи, соответственно, которые тоже консультируют детей. За год проходит 400 детей где-то примерно, получают у нас помощь. Конечно, ДЦП не лечится, и мы знаем, что диагноз неизлечимый. Но реабилитация таким детям нужна регулярно до тех пор, пока они не научатся всем возможным навыкам в рамках своих возможностей.
А это какие, например, навыки?
Навыки самые как раз простые, которые мы с вами, о которых не думаем. Это глотать, говорить, сидеть, ходить с ходунками, может быть, переходить без ходунков, подниматься по лестнице. То есть это очень индивидуально у каждого ребенка. Соответственно, наш центр работает вот по современным методам. То есть мы стараемся индивидуально цель определить на курсе. То есть вот к нам приходит мама с ребеночком, мы его осматриваем на консилиуме и понимаем, что за этот курс 20 дней мы можем научить, например, пересаживаться его из кресла в кровать. Или вставать в ходунки и ходить самостоятельно. Или пройти 10 шагов без ходунков. То есть вот такая конкретная прям цель, с которой он выйдет от нас в мир и будет ее дальше там закреплять. Этот навык, который он получит у нас. То есть ребенок не мог правильно брать ложку. У него нет такого навыка даже. Вот мы с вами автоматически это делаем, а дети просто не умеют. И инструкторы, и все люди, которые занимаются с таким ребенком, который мы хотим, например, научить правильно кушать, то есть они вот занимаются его правильной позой, разрабатывают свою руку, или подбирать ложку, соответственно, чтобы ребенок мог именно этой ложкой кушать. То есть вот такая помощь проходит, что потом после выхода от нас ребенок уже ест самостоятельно.
И это настоящая победа.
Да, это очень много. И так вот по таким маленьким шажочкам, то есть вот дети проходят регулярно реабилитацию до тех пор, пока вот навыки, необходимые в жизни, максимально мы им не сделали. У каждого ребенка есть свой порог определенный, потому что у нас есть такие двигательные шкалы, шкала GMFC такая известная. Вот по ней мы определяем коридоры, так скажем, развития ребенка двигательные. Например, есть дети первого уровня, которые бегают, ходят, но у них есть, например, ограничения подниматься по лестнице сложно. То есть мы тогда обучаем этого ребенку. Но без этого тоже жизнь тяжело, если особенно в нашем приспособленном городе по лестнице ходить надо уметь. Или это ребенок, который, например, ходит с ходунками, но не умеет в них вставать. Для него это мама постоянно его ставит в ходунки, и он без мамы вообще шагу сделать не может. Соответственно, если мы его научили, то он уже и маме меньше нуждается, он больше социализируется. То есть это не просто центр, где, знаете, там поделают массаж и физкультуру, и неважно, там какой это ребенок и чего он научился. То есть у нас ставятся именно обучающие какие-то цели. И они обычно должны быть социальные, конечно, для того, чтобы жизнь их применять.
Ксения, а детки сами, как они реагируют на то, что с ними занимаются вот такими сложными для них вещами?
Ну, во-первых, мы стараемся это делать все-таки в игровой форме, как-то очень внимательно относиться к детям. А во-вторых, они привыкли, они с рождения занимаются, поэтому для них это норма. Это как олимпийские спортсмены, да, вот они все время находятся в каких-то занятиях. Поэтому, конечно, мы стараемся их разнообразить. Конечно, у нас есть и какие-то там занятия по арт-терапии, там, социальной адаптации. Мы стараемся как-то в игру немножко их включить в какую-то. Ну, конечно, это работа для них. То есть, да, вот 3 часа примерно они проводят у нас в центре ежедневно. Это так прям труд серьезный. Но зато на выходе у них появляется вот какой-то новый навык, какое-то приобретение.
А за счет чего ваш центр существует? Это какие-то государственные дотации? Это спонсорская поддержка? Или это пожертвование?
У нас есть две программы. Одна – это мы стараемся участвовать в конкурсах социальной защиты города Москвы. И выигрываем в последнее время, вот последние 9 лет выигрываем, в принципе, эти конкурсы на 200 детей московских, которые могут вот за счет департамента соцзащиты у нас пройти реабилитацию. Остальные дети, это благотворительная программа, то есть это все остальные дети, которые не могут пройти по вот этой вот нашей московской программе. Во-первых, потому что это ограниченное количество, всего 200 детей, а в Москве их гораздо больше. Во-вторых, это дети, которые там не подходят по каким-то критериям, еще там прописки, например, нет. То есть почему-то Москва не может оплатить. Или это дети из региона, где тоже нет центров, может быть, качественных, они хотят именно к нам попасть. И мы стараемся эту благотворительную программу все-таки развивать, потому что понимаем, что потребность в этом есть, и запись достаточно большая. И вот, собственно, на эту благотворительную программу нам все время мы ищем деньги и обращаемся ко всем с просьбой как раз вот о помощи средствах на эту благотворительную помощь детям.
Как вас поддержать можно было бы? И где подробную информацию узнать о центре, если кто-то из людей, кому актуально то, о чем вы сейчас говорите, вот такая реабилитация, может быть, детям нужна, хотели бы к вам обратиться или встать на очередь, как это сделать?
Ну, у нас есть сайт непосредственно медицинского центра Марфа Мариинский, медицинский центр милосердия, можно набрать в интернете. Там вся информация есть про всем нашим проектам, в том числе и центр реабилитации. А поддержать нас можно на короткий номер, на 3434, отправив смс с текстом «Медцентр пробил» и сумму пожертвования, например, «Медцентр там 300». И можно оформить регулярное пожертвование на сайте «Милосердие Хелп». Есть там тоже наш проект «Центр реабилитации ТДЦП», это один из проектов службы «Милосердия».
Спасибо вам большое за комментарии и, конечно, дай бог здоровья и успехов вашим подопечным и всем деткам.
Спасибо всем радиослушателям, Вера, за помощь и поддержку, и молитвенную в том числе.
Ксения Коваленок, главный врач Марфы Мариинского медицинского центра «Милосердие», была с нами на связи. А я еще раз напомню сайт, где можно найти подробную информацию об этом месте mc-milosердие.ру. Пишется латинскими буквами mc-milosердие.ру. А пожертвование можно перевести на короткий номер 3434 со словом «медцентр» и через пробел любой суммы пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «медцентр» и через пробел любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».